Смертный грех – понятие, которое в наше время отчего-то вызывает споры и даже критику среди православных. Мол, что значит грех смертный? А что тогда является грехом несмертным? Ведь мы же знаем, что любой грех, даже самый малый и незначительный, есть преступление перед Богом. И что любой грех отдаляет человека от Бога и лишает его спасения. Так зачем же надо сгущать краски и пугать приходящих в церковь людей подобными страшилками? Действительно, опыт оглашения и катехизации свидетельствует о том, что тема смертных грехов, столь важная для подготовки к крещению и воцерковлению, вызывает немало вопросов и сомнений. Но если обратиться к нашим главным учебникам, Священному Писанию и творениям святых отцов, то все сомнения разрешатся, и на все вопросы найдутся точные и верные ответы. И мы узнаем, что смертным называется тот грех, который убивает душу человека, отлучает ее от Божьей благодати и неизбежно влечет за собой другие грехи. Об этом святитель Игнатий Брянчанинов подробно пишет в «Слове о смерти». И мы, разбирая с протоиереем Андреем Каневым на прошлом уроке главу «Смертный грех», остановились на перечне этих тяжких прегрешений, чтобы понять, в чем суть каждого из них, как тот или иной грех проявляется и как должно оберегать душу от таких смертельных ран. Напомним, всего в этом списке святитель Игнатий приводит 17 наименований. И мы, разобрав на прошлом уроке грехи ереси, раскола, богохульства, отступничества и волшебства, начнем сегодняшний урок с греха отчаяния.
Отчаяние – это тоже грех, который связан с верой в Бога. Вот когда человек попадает в отчаяние, когда что-то происходит в его жизни или происходит не так, как ему хочется. По нашей вере мы должны понимать, что все, что в жизни происходит, все от Бога. Все буквально. И если Он попускает какие-то события горестные, печальные, может быть, трагические, это не означает, что Он тебя оставил. А страсть печали, которая тоже на гордости основана, она дает человеку вот такое чувство отчаяния. Что такое отчаяние? Да, это отсутствие надежды. Надежды нет на Бога. То есть вера неправильная у человека. Поэтому раз вера неправильная, то она, естественно, дает... Видите, вера – это же не теория. Вера – это практика жизни, основанная на правильных понятиях о Боге. И вот как раз отчаяние – это вот результат неправильной уже жизни. Раз человек неправильно верит, то он неправильно будет жить. Это закон. Не бывает так, что человек верит неправильно, а живет прямо по-христиански. Не получится так. Внешне можно изобразить, а в реальности вот такой глубины жизни так не получится.
Следующим смертным грехом святитель Игнатий называет любодеяние. Значение этого слова, увы, сможет объяснить не каждый верующий. А мы должны не только понимать смысл этого слова, но и категорически не допускать проявления этого греха в своей жизни.
Получается, вот эти грехи, вот нам перечисленные святителем Игнатием, они были связаны с верой, да? А вот сейчас с практикой жизни, что называется, да, с телесной ее стороной. Вот да, любодеяние – это блуд, то есть, получается. У нас, ну, я не скажу полстраны, да, но очень много людей живут в так называемом гражданском браке, который является формой любодеяния, то есть формой блуда. И блуд, опять же, с Ветхого Завета, это не новозаветная заповедь, это ветхозаветная, тоже впадение в блуд оказывалось смертной казнью. И также сейчас, если человек попадает в блуд, он также духовно погибает. Также отпадает от Бога. Также, получается, подвергает себя вот этим последствиям смерти. А потом спрашивают, почему у меня скорбей много в жизни? Почему у меня что-то не получается? Прелюбодеяние – это измена. Когда человек стоит в браке, в законном, да, и имеет на стороне блудную связь, это называется прелюбодеяние. Пре – значит приставка больше, да? Превышающее получается. То есть, если блуд – это страшная это смерть, то прелюбодеяние – это смерть в двойной степени, в тройной, в четверной и так далее. Потому что разрушается уже брак. Брак – это очень важное такое, важный духовно-телесный союз двух людей, мужчины и женщины. Если человек разрушает, то тут задействовано больше людей, больше душ, так скажем, дети еще, да, сам человек. Тот, с кем впал человек в прелюбодеяние, это целый комок таких вот взаимосвязей, да, вреда, смертей, так скажем. Поэтому вот прелюбодеяние – это более тяжкий грех. Если так вообще говорить, смерть и смерть вдвойне, то есть это вот более тяжкий грех.
Известно, что смертельные болезни тела могут протекать по-разному. Бывают такие, при которых человек ни на минуту не забывает о нависшей над ним угрозе. Боли, различные неудобства просто не дают ему об этом забыть. А бывает и по-другому. Человек может болеть и при этом долгое время даже не подозревать о своем недуге, поскольку до поры до времени болезнь никак себя не проявляет. Примерно так же действуют на душу и противоестественные блудные грехи, те самые смертельные болезни души, которыми болеют многие люди. Болеют, но пребывают при этом в абсолютной уверенности, что они здоровы. И попробуй скажи им об этих болезнях. Ответят, не задумываясь: «Моя спальня – это мое личное дело». И что за дело Богу до того, что там происходит?
Как Богу до того? Господь нас создал для рая. И все, что человека отрывает от этой цели, да, оно еще в Ветхом Завете, я все, видите, ссылаюсь на Ветхий Завет, не надо думать, что это все вот мы с вами сидим и придумываем, а перед нами святитель Игнатий это все придумал. Неудобный такой писатель духовный. Это еще дано было самим Богом в Ветхом Завете. Что вот эти все истории Содома и Гоморры, да, истории вот этих вот противоестественных грехов, их возникновения, оно было осуждено еще в Ветхом Завете. И когда, допустим, вот сейчас мы видим, нас там в новостях просвещают, что там признаны там эти содомские там эти союзы якобы браками там в той стране, видите, какая волна идет, вот эта вот наката Содома и Гоморры, да, что, оказывается, есть какое-то даже якобы христианское обоснование этих всех вещей в Европе развращенной, которая пытается нас учить жить. Вот результатом этих всех вещей тоже была смерть. Потому что это не просто так развлечение, или там какая там церковь, и Богу дело, там, что там в постели происходит. Извините, неинтересно, и грязно это все, и мерзостно, но результат-то какой? Опять же, результат – смерть души. Поэтому мы это должны знать. Обязательно.
Следующим святитель Игнатий называет смертный грех кровосмешение.
Кровосмешение – это тоже блудный грех. Он связан с тем, что близкие кровные родственники вступают в вот такие блудные отношения, что тоже, опять же, запрещено Богом.
Если в прежние времена людям было достаточно такого объяснения, то сегодня нашим вольно думающим и свободно мыслящим современникам обязательно нужно разобраться. А зачем Бог накладывал такие запреты? А почему Он решил так и не иначе? И за этими вопросами, помимо желания разобраться, всегда еще сквозит некое недоверие Богу. А точно ли все эти запреты были им обоснованы? А не стоит ли за ними желание Творца поэкспериментировать со своим творением или ущемить его в каких-то правах?
Вот эти все обозначения смертного греха, да, еще раз скажу, ветхозаветного, это запреты не ради запретов. А это такие, знаете, столбы, которые огораживают очень узкую дорогу горную и пропасть. И это знаки такие, что вот не переходи, иначе будет пропасть. Вот, поэтому мы должны сейчас знать, и то, что вот, мы живем в более сложное время, допустим, чем наши предки там несколько поколений назад, это точно, потому что сейчас, видите, это все доступно. вот эта вся грязь, да, вся эта порнография, она вся доступна сейчас. Сейчас вот беда в том, что человек вот зайдет в интернет, там все это льется просто потоком. Если сейчас дети знают то, что их бабушки даже понятия не имеют, что такое есть, вот в этой блудной сфере. Потому что этот современный мир просвещает, к сожалению, вот так, в кавычки, можно сказать, вот этой всей грязью, чернотой. Люди заражаются, потому вот эти вот понятия, они давно уже сместились. Но церковь, она должна свидетельствовать о том, что содомский грех – это и есть содомский грех. Результат его – смерть. Вот и все эти всякие так, эти все лукавые объяснения, вот эти вот лукавые представления толерантности, европейские пока еще, слава Богу, еще не совсем наши, да, это просто оправдание греха. Поэтому как эти общества могут вообще близко называться христианскими, я понять не могу. А я еще думаю, что вот то, что сейчас современная Европа из себя представляет вот такую, такой Содом и Гоморру, по большому счету, это как раз и следствие их еретического отступления от истины. Потому что если мы не поленимся и почитаем историю Европы или историю папства, мы увидим, что как только закрепляются вот эти ереси католиками, с ними начинаются очень серьезные проблемы исторического характера. Та же эпоха плохих пап, та же эпоха раскола и появления протестантов различных мастей. Это все следствие единой логической цепи. Вернее, это цепочки, исходящие из того, что была принята узаконенная ересь христианами. И все, что сейчас происходит, это же не Восток насаждает эту содомию. И всякие вот это вот войны там и так далее, это делают вот эти постхристианские страны, постхристианские деятели. Потому что они отошли от истины. Вот это беда, трагедия. Мы не говорим, вы там такие, это несчастье человечества. Но если мы посмотрим вот даже на новости, да, что происходит, это все следствие как раз отступления европейской цивилизации от истины. Эдакий закат Европы, который мы видим. И поэтому все вот эти соглашения о том, что там надо за семью бороться, там надо против содомитов, европейскими этими товарищами, они пропустили, это их каноническая территория. Вот они пропустили, они родили это все дело. Поэтому с ними надо крайне, крайне осторожно. Они нам не братья в этом смысле, вообще ни в каком смысле. Никак.
А мы, продолжая знакомство со списком смертных грехов, обнаруживаем в нем порог, без которого многие жить просто не могут. Вот и получается. И с ним жить нельзя, и без него невозможно. Речь идет о пьянстве. Оно цветет в нашем обществе пышным цветом всего-то последние 100 лет. Но нам почему-то кажется, что пьянство всегда было национальной чертой нашего народа, и не пить русский человек вроде как и не может. Но это неправда.
К сожалению, вот информационная война, она действует, и нашему народу вдалбливают, что русские там пьяницы вечно были, всегда пили. Ну, это же заблуждение и просто идеологические такие штампы. И вот то, что происходило, допустим, до революции 1917 года, вот так культуру брать, да, она совершенно была не пьющей в современном смысле слова, потому что крестьянин, если он будет пьянствовать, он ни себя, ни семью не прокормит. Надо работать с утра до вечера. А когда у людей подорвана основа веры, вот тогда действительно, и он закрылся в своей хрущевке, в этих четырех стенах, вот, там начинается пьянство, как отрыв от веры, нравственных основ нет, веры нет. Что человеку остается делать? Он как хозяин сломлен, надломлен. Все, начинается вот это все беды, потому что нет веры.
Вслед за пьянством в списке смертных грехов идет святотатство. Опять-таки слово для многих непонятное.
Да, непонятное, но проблема существует. Святотатство, то есть что такое? Тать, переводится с школьного славянского языка, это означает вор. Святотатство, то есть укравший или кража святыни. Под святыней имеется в виду то, что принадлежит церкви. И когда человек, допустим, грабит церковь или святыню какого-то человека, допустим, вот иконы ограбили у человека, это святотатство, или церковь ограбили. Вот мы буквально недавно, у меня бухгалтера подводили итог, ну, периодически надо проводить какие-то ревизии в церковной лавке. Мы же ко всем относимся нормально. Если человек пришел в церковную лавку, значит, ну, какой-то человек, ну, близкий хотя бы как-то, да, по духу должен быть к вере. И вот оказывается, за 3 года у нас украдено дисков на 21 тысячу. Вот тоже интересный факт, да? То есть человек пришел в церковную лавку и утащил диск. Попросим, я отдадим. Но и зачем красть церковный диск, да? Послушать, чтобы что-то новое узнать.
Ну, как спасать душу.
Как спасать душу, да. Ну, пускай. Пускай. Ну, вот страшно то, что вот реально попросили бы. Ну, не жалко отдать. А когда человек именно таким путем вот так берет себе, то это, конечно, это страшно. Вот как раз это есть одна из форм святотатства.
Человекоубийство – тот смертный грех, который люди, хотя и не все, пока еще считают злодеянием.
Ну, тут, наверное, уже вещи по нашей грубости уже вполне понятные, да? Что убийство в любой форме, оно несет на себе вот такие последствия. Ну, кроме защиты Родины, конечно. Тут надо тоже не впасть вот это, в крайности толстовства.
И тому, кто при защите своей Родины и своего народа все же совершил этот тяжкий грех, Церковь дает возможность загладить вину и уврачевать свою душу.
По правилам Церкви воин, честно защищавший свою Родину, близких и воевавший, ему нужна определенная духовная реабилитация. Но это не осуждение самого этого действия. Потому что враг, которого ты, если ты скажешь, что я убивать не буду, автомат не буду в руки брать, он убьет больше. Вот сейчас есть определенная статистика. Вот если брать войны прошлого, то в основном воевали, конечно, ну, воины, военнослужащие. То 20 век по своей жестокости и еще большему, еще раз напомню, отступлению от веры, да, от истины, уже создал такие условия, что если вот брать Великую Отечественную войну, вот сейчас говорят уже о 27 миллионах погибших, это 9, около 9 только военнослужащие, все остальные – это гражданское население. А войны, которые проводят Соединенные Штаты, вот, например, войну во Вьетнаме, там соотношение такое – один военнослужащий вьетнамский и 90 мирных жителей. Представляете, да? То есть количество мирных жителей гораздо больше становится, растет со страшной силой. Это я к чему говорю? К тому, что вот если мы будем говорить, что военнослужащий не должен защищать Родину, что надо что-то, грех там и так далее. Защищать Родину – это не грех, это подвиг. Но само состояние войны, само состояние, когда человек вынужден убивать другого человека, да, тут же и ненависть, и другие ряд, ну, просто само состояние вот этого вот кошмара, потому что война – это кошмар. Такому человеку нужна реабилитация. Это другие вещи, не как убийство. Потому что даже если с канонической точки зрения брать, ну, которую мы сейчас не применяем, конечно же, потому что у нас народ расцерковленный, и кому такое применять? За убийство полагался огромный срок эпитемии. то военнослужащие, пришедшие вот с войны, им нужен был год для реабилитации. То есть это о многом говорит, как и оценивалось даже это действие. Потому что иначе, если ты врага пропустишь, вот там 90 человек погибнет, если ты его пропустишь. Это тяжелее грех, получается. Вот. А если брать бытовую сферу, да, вот нашу, не брать войну, особенно справедливую войну, то, конечно, это грех, который очень дает очень тяжелые последствия в душе человека. И тут мы должны, опять же, говорить не только о том, когда, знаете, какая-то поножовщина там, или какое-то убийство такое. Ну, страшно, безусловно. Но должны вспомнить и грех аборта. Он тоже является убийством. И я говорил, это не новая уже мысль, что вот мы боремся с абортами, вот там, подписи собираем. А кто эти аборты делает? Их не мусульманки делают. Их делают наши русские крещеные женщины. Вот это страшно. А мы хотим возрождения, хотим, чтобы наша страна была сильной. Если сколько там, миллион, да, или сколько там детей убивается по статистике в год, то о каком возрождении, о каком благословении Божьем мы хотим нашему народу? А почему эти женщины делают аборты? Потому что они уже, по сути, явились, да, вероотступниками. То есть, понимаете, какой грех ума, да, отсутствие веры, грех, что человек крестился, видимо, не по вере, так получается. Ну, я не знаю, каждого отдельно надо рассматривать, да, ну, так, в общем. Раз он крестился и в вере потом не живет, значит, как его крестили? Получив крещение, он все равно живет и делает грех. То есть, вот страшно, а потом мы разбираемся с этим. И более того, я хочу вот пример привести, очень страшный на самом деле. Вот мне буквально недавно рассказывал психолог знакомый, она работает в женской консультации. Она православная христианка. И в разговоре вот с женщинами, которые хотят сделать аборт, она выясняет причины. И в краткий срок, как-то она рассказывала, что попалось две женщины, которые исповедуются, причащаются. Представляете, исповедуются, причащаются. Не просто вот те, которые там крестились там в начале 90-х и забыли уже о церкви, и ненавидят ее там тихо. А люди, которые реально сейчас ходят в церковь, исповедуются, причащаются. И когда она стала, им говорит, зачем это вы делаете? Ну, говорит, зачем? Вот есть уже дети, зачем нам еще? То есть какое понимание у человека тут? Бог дал тебе ребеночка, жизнь, да, что ты должен воспитать. Никакого понимания. И более того, когда наша психолог знакомая сказала, моя знакомая сказала, что это же грех, это же убийство, то женщины одна и другая, но они не вместе были, а так отдельно приходили и сказали, ну ничего страшного, мы на исповеди покаемся, батюшка простит, там свечку поставим. Какое понимание-то? Это знаете, что происходит? Опять же, вот мы начали с вами разговор о том, что обесцениваться понятие, да, греха. Не страшно становится. А церковь, вот опыт церкви таков, что за смертный грех нужна епитимия. А человек, допустим, священник сам без понятий и не применяет этого ничего. И людей не учит. И вот получается, что придет такая женщина, скажет, я сделал аборты. Он скажет, ну иди причащайся. И в этом случае происходит очередное убийство души человека. Если уж воину, который вынужден убить врага, нужен был год реабилитации, то женщине, которая сама добровольно, христианка, я про христиан говорю, осознанно пошла делать аборт, там, ну, не годом пахнет. Это страшное преступление, которое делают сейчас наши единоверцы. Понимаете, в чем дело? А все почему? Потому что вот, ну, нет понятия, что это тяжело. Ну, подумаешь, сделал. Свечку поставит. То есть кровь ребенка своего собственного и какая-то свечка там за 10 рублей. Вот цена жизни человека. О чем мы говорим?
Да, такова действительность. Сегодня понятие греха оказывается настолько нечетким и размытым, что некоторые христиане, совершающие тяжкие и даже смертные грехи, порой и не ужасаются содеянному. Так женщина, совершившая убийство своего нерожденного ребенка, может без труда успокоить свою совесть тем, что поставит в храме свечку. И все. Как будто в огне этой свечи бесследно сгорит и сам грех, и его последствия.
Да, да, все, совесть спокойна. Почему спокойна-то? Потому что она убита. Человек, уже решившийся на убийство, уже пошедший, он уже убил, душу свою убил, понимаете? Он уже уйдет уже убитым. Это же не так просто, что, знаете, человек там, ну, в аварию случайно попал, кого-то, ну, пришло, ну, так получилось, что, да, погиб там человек. Это страшная трагедия. Но он не хотел этого. А когда добровольно идти своего ребенка убивать, такие вот беды. Поэтому нужны эти учебники-то, вот, я имею в виду, духовно, святитель Игнатий, это читать надо.
Свят, Боже, Богу.